Учитель окинул взглядом помещение. Пол был уже вымыт, только посреди комнаты все еще стояло ведро с грязной водой, и на нем висела мокрая тряпка. Большой грузный дер-элефант посмотрел на это ведро, подошел к нему и уже собрался взять его, но вдруг раздумал. Он вышел в коридор, запер дверь на ключ и частыми мелкими шажками заспешил к лестнице. Детектив спасен. Вернемся к Пете. Услышав, как хлопнула дверь, поняв, что заноза ушла, детектив чуть не разревелся от отчаяния. Он уперся спиной в заднюю стенку шкафа и, наверное, целую минуту толкал ладонями дверцу, стараясь сломать замок. Но в шкафу было душно и очень жарко от проходившей поблизости трубы с горячей водой. Кроме того, пылище поднялась такая, что у Пети першило в горле и свербило в носу. Вдруг сыщик притих. Ему показалось, что кто-то ковыряет ключом в замке. Так и есть. Дверь открылась. Петя собрался было закричать Маше, чтобы та быстрее вытащила его, но тут из передней послышался мужской голос. «Ни на какую картину больше не пойду, пока не услышу отзыв о ней от нескольких знакомых». «Ну, хорошо, Михаил», — сказал женский голос. «Мы, кажется, ушли из картины. Чего ж ты еще ворчишь?»
«С картины ушли, а часа полтора все-таки потеряно. Тещенька, у вас не найдется чего-нибудь поесть?»
Тут Петя узнал голос Машиной бабушки Ксении Ивановны.
«Найдется. Ничего, Вера, сейчас накормим его, он и перестанет ворчать».
«Как я уже сказал...» Петя был человеком застенчивым. Услышав голоса взрослых, он пришел в ужас, что его могут обнаружить в чужой квартире, да еще в шкафу под мойкой. Он и не думал теперь просить о помощи, он только припал глазами к щели. В кухню вошла бабушка. Вошла и остановилась, как вкопанная. Вертя пуговицу на вязаном жакете, часто помаргивая, она смотрела на залитый водой пол, на пылесос, стоявший на табурете, на таз с грязной водой. — Миша, Вера, идите сюда! — наконец крикнула она. — Да идите сюда, говорю, скорее! В дверях появилась крупная блондинка со скуластым русским лицом. Увидев, что творится в кухне, она сцепила пальцы рук перед грудью.
«Боже ты мой!» — тихо сказала она.
Вслед за женщиной вошел небольшого роста, очень подтянутый гражданин. Он тоже окинул взглядом кухню, при этом его худощавое лицо ничуть не изменилось.
«Интересно, что она изобретает?» — сказал он
и провел рукой по сидеющим, зачесанным назад волосам. Лицо и шея у женщины вдруг стали малиновыми. Она, как самбо, уперлась кулаками в бока. «Мишка, ты ослеп? Что они сделали с пылесосом? Из него же вода капает. А ну, проверь пылесос!» Петя, конечно, догадался, что мужчина — это отец самбо, а женщина — ее мать. Позднее он узнал, что их зовут Михаил Андреевич и Вера Григорьевна. Михаил Андреевич взял шнур от пылесоса и воткнул вилку в штепсель. Пылесос безмолвствовал. Тогда Машин папа пощелкал выключателем на самом пылесосе, и тоже нет никакого эффекта.
— Да, как видно, спалили, — сказал Михаил Андреевич.
— Ну вот вам, пожалуйста, — заговорила бабушка, — еще полотер испортили. — Нет, граждане, если вы так будете воспитывать детей... Вера Григорьевна сердито обернулась к бабушке. — Только, мама, пожалуйста, без поучений. Очень тебя прошу, пожалуйста, без поучений и без тебя. Она не договорила. В кухне вдруг появилась красная запыхавшаяся самбо. За ней возник один юный конструктор, потом другой, третий, пятый, восьмой. Сзади всех маячила длинная фигура Эдика Лазовского. Самбо диким взглядом оглядывала кухню, а юные конструкторы, увидев взрослых вежливо и негромко, заговорили. — Здравствуйте! Разрешите войти? И извините, пожалуйста. — Где Петька? — спросила самбо.
— Во-первых, какой Петька?
А во-вторых, что все это значит? — в свою очередь спросила Вера Григорьевна. — Петя Калач! Он мог задохнуться! — крикнула Самбо и, бросившись к мойке, распахнула дверь. — Ай! — взвизгнула бабушка, которая первой увидела сидящего под мойкой детектива. Сыщик на карачках выполз из шкафа. «Жив!» — почти хором сказали юные конструкторы. Взрослые ничего не сказали. Женщины стояли в полном оцепенении, а Михаил Андреевич вынул портсигар и стал закуривать. Сыщик поднялся на ноги, но выпрямиться не смог. Слишком долго просидел он в низеньком шкафу. Теперь он стоял согнувшись под прямым углом. «Ну, ладно», — сказал Михаил Андреевич. «Может быть, кто-нибудь объяснит, что все это значит?» Петя задрал голову, чтобы посмотреть на него. «Ваша дочь Люся убежала из дому», — прокряхтел он, — «вместе с Митей Клюквиным. Это они пережгли пылесос». Мама с бабушкой только переглянулись между собой, а папа подавился табачным дымом и долго кашлял. Юные конструкторы сосредоточенно молчали. «Так...» — А поподробнее, — сказал Михаил Андреевич. — Здравствуйте! — послышался гудящий бас, и все, оглянувшись, увидели Митрофана Фомича. — Вы простите, что я врываюсь, не постучавшись. Вижу, дверь открыта, а тут такие события. Машин папа поздоровался с учителем, сказал, «Да, действительно, события», и добавил, что «сейчас вот этот юноша все объяснит». За это время Петя успел выпрямиться. Кроме того, он немного успокоился и мог говорить более или менее связно. Он рассказал о событиях сегодняшнего дня и о том, что ему говорила заноза перед тем, как покинуть квартиру. Когда он сказал, что Люся упомянула о какой-то записке, бабушка бросилась вон из кухни. Юные конструкторы поспешно расступились перед ней. Через полминуты бабушка вернулась, неся в руке тетрадочный листок. «Машка, это ничего не разберу, опять очки куда-то дело». Самбо взяла у бабушки листок, взглянула на него. «Слушайте», — взволнованно сказала она и стала громко читать. «Дорогие мама, папа, бабушка, Маша, Федор Никонорович и Римма Тимофеевна, мы признаемся во всем. Это мы испортили пылесос и полотер. Это мы все время мыли пол, из-за которого невинно страдала Маша. Мы никому не хотели зла. Мы хотели только изобрести поломоечную машину, чтобы облегчить труд человека, но мы знаем, что вы нас не простите. И поэтому мы решили уйти из дому и уехать подальше и добывать на хлеб своим трудом. Прощайте навсегда, навсегда, ваши неблагодарные Людмила Пролеткина и Дмитрий Клюквин». О том, что происходило в последующие минуты, трудно рассказать связно. Вера Григорьевна уставилась в одну точку, кусая губы, тиская пальцы. Бабушка побежала к Митиным родителям. Юные конструкторы говорили каждый свое. Самбо оглядывалась во все стороны и растерянно повторяла. «Ну, зачем же она скрывала? Ну, от мамы, от бабушки, туда-сюда, от меня. Ну, сказала бы откровенно, я бы ничего ей не сделала, я бы, наоборот, даже помогла. И тогда ничего бы не было и ничего бы не случилось. Зачем она скрывала?» Все это Самбо говорила таким тоном, словно оправдывалась. И вид у нее был такой расстроенный, как будто она чувствовала себя во всем виноватой. Вернулась бабушка, а с ней пришли супруги Клюквины, Федор Никонорович и Римма Тимофеевна. Худенькая, некрасивая Римма Тимофеевна плакала и сморкалась. Коренастый с большой лысиной Федор Никонорович, как видно, чувствовал себя неловко. Он прижал небритый подбородок к груди. Он то закладывал руки за спину, то прятал их в карманы брюк, то совал их в карманы пиджака. — Из-за тебя все это, черт жестокий! — сказала, плача, Римма Тимофеевна. — Запугал мальчишку ремнем, вот перещи его. — А я что? — смущенно бормотал Митькин папа. — Ремнем, ремнем, как будто я это каждый день. Я его уж сколько это пальцем не трогал. Спокойнее всех держались Люсин папа да Митрофан Фомич. Учитель стоял у дверного косяка, скрестив руки на груди и задумчиво посматривая маленькими глазками на всех собравшихся в кухне. Михаил Андреевич невозмутимо курил, прислонившись спиной к холодильнику. Однажды не переглянулись между собой. Оба сразу заулыбались и тут же отвели друг от друга глаза. Вера Григорьевна заметила это. «Ты, кажется, смеешься?» — сказала она сердито. Тут Михаил Андреевич в самом деле рассмеялся. Он закрыл лицо пятерней, и плечи его затряслись. «Верочка, уверяю тебя», — еле выдавил он, — «ты сама будешь хохотать, когда все это кончится. Хочешь, поспорим?» Дерелефант сильно наклонил голову, быстро повернулся и стал пробираться сквозь толпу конструкторов в переднюю. Вера Григорьевна сузила глаза и уперла с кулаками в бока. Только сейчас Петя заметил, что она очень похожа на самбу. «Я не хочу спорить», — сказала она напряженным голосом. «Я хочу, чтобы ты позвонил в милицию и заявил, что у тебя пропала дочь. Тебе ясно?» Михаил Андреевич перестал смеяться. Он стал уверять жену, что волноваться и звонить в милицию еще рано, что Люси и Мите наверняка скоро надоест разыгрывать из себя несчастных беглецов, и они сами вернутся домой, как только проголодаются или устанут. В кухню вернулся Митрофан Фомич, он был уже совершенно серьезен. Он сказал, что полностью согласен с Михаилом Андреевичем. «Хорошо», — уже спокойнее сказала Вера Григорьевна. «Так что ж ты предлагаешь, вот так стоять да покуривать?» «Зачем покуривать? Попробуем сами их найти», — возразил Михаил Андреевич и добавил. «Товарищи, чего ради мы торчим на кухне? Тут душно и тесно. Пойдемте в комнату». Розыски. Все перешли в самую большую комнату, комнату девочек. «Присаживайтесь, граждане», — сказала Ксения Ивановна. Конструкторы уселись рядышком на диван кровати. Остальные разместились на другом диване и на стульях. Михаил Андреевич закурил новую пироску. «Итак, наш военный совет считаю открытым», — провозгласил он шутливо, но, покосившись на жену, добавил уже серьезно. «В самом деле, товарищи, у кого из вас есть соображения по этому поводу?» Едва оправившись от сидения под мойкой, детектив понял, что для него снова настал момент проявить свои способности. Застенчивость помешала ему заговорить первым, он только шепнул Маше. «Пусть посмотрит, какие вещи они взяли. Может быть, это нам что-нибудь скажет?» Самбо огласила Петина предложение. И Ксения Ивановна ушла к себе в комнату. Скоро она вернулась. «В общем, так», — сказала она, и стала сгибать пальцы на левой руке. «Люська захватила с собой один чулок, все свои трусики, порванное летнее платье и Машкину шерстяную юбку. У них эти юбки одного цвета, легко было спутать». Бабушка повернулась к Вере Григорьевне. «Ты мне хоть голову отруби, а Михаил прав. Они где-то поблизости шатаются. Чтобы Людмила задумала далеко убежать, да стала хватать, что попало, это уж ты прости меня, не такая она дура». Теперь даже Вера Григорьевна рассмеялась. Однако она тут же сказала, что не может сидеть, сложа руки, пока ее дочь шатается без взрослых по огромному городу. Снова стали думать, как найти беглецов. Вдруг шестиклассник Юра Достойнов что-то пробормотал, глядя на носки своих ботинок. «Что?» — спросил Михаил Андреевич. Юра снова пробормотал, и снова никто ничего не понял. «Что ты там бормочешь?» — сказал Самбо. «Говори громче». «Я говорю, в метро, наверное, катаются». «Тихо», — сказал Юра. «Я когда был поменьше и обижался на родителей, всегда уходил из дому и катался в метро». Все рассмеялись. Но Эдик Лазовский вскочил с дивана и горячо заговорил, что Достойнов высказал очень дельную мысль, что все ребята, собравшиеся здесь, должны немедленно отправиться в метро и заняться розысками. «Не забывай, дорогой, что в метро десятки станций, сотни поездов и многие тысячи людей», — прогудел Дерелефант. Эдик остановился перед ним, заложил руки за спину и чуть наклонился вперед. «А система, Митрофан Фомич, Вы системе никакого значения не придаете. Если мы будем просто ездить в поездах, да осматривать станции, разумеется, мы никого не найдем. Но если мы будем действовать по четко разработанному плану... Ну, погоди, погоди, а что это за план? А план? План хотя бы такой. Беглецы наверняка не станут ездить взад-вперед по одной и той же линии. Они станут кататься по кольцевой и по всяким радиальным линиям. Например, отсюда до Сокольников, затем от Сокола до завода Лихачева, ну и так далее. Следовательно, они будут пользоваться переходами. Переходов не так уж много, Митрофан Фомич. Мы расставим в переходах свои посты, по одному человеку на каждом. И вот увидите, не больше, чем через 2 часа беглецы попадутся. В конце концов, взрослые решили, что лучше хоть как-то действовать, чем сидеть в комнате да разговаривать. Предложение Юры Достойного, особенно план Эдика, показались Пете верхом тактической мудрости. Детектив готов был кусать локти от досады, что не он первый все это придумал. Он попросил разрешения позвонить по телефону родителям и сам бы отвел его в комнату, где стоял аппарат. Минут 10 Петя трепетным голосом разговаривал то с матерью, то с отцом, то снова с матерью. Он растолковывал каждому из них, в каких волнующих событиях ему приходится участвовать. Он дал честное, распречестное слово, что встанет завтра в 7 часов и выучит все уроки. Он так умолял позволить ему задержаться 10 часов, что родители, поворчав, согласились. Когда Петя вернулся в комнату девочек, Митрофана Фомича уже не было. Он ушел домой проверять контрольные работы. Петя узнал, что взрослые за это время разработали свой план действий. Сначала они позвонят по телефону всем родным и знакомым, в которые могли бы заглянуть беглецы. Потом в случае надобности объедут тех родственников и знакомых, у которых телефона нет. Бабушка Маша и Ксения Ивановна останется дома для связи. Потом юные конструкторы по очереди звонили своим домашним, предупреждая их, что задержатся. Только 10:08 участники розысков вышли на улицу. Дом, в котором жила Самбо, находился недалеко от станции метро «Аэропорт». Когда ребята ввалились в вагон, Эдик пересчитал их. 12 человек, — сказал он. — Пошли посмотрим, сколько в метро переходов. Все подошли к висевшей на стене вагона схеме московского метро и стали изучать переплетение синих, зеленых, красных и желтых линий. Пассажиры поглядывали на ребят, большинство добродушно, затаенной улыбкой, кое-кто угрюмо и подозрительно. Юные конструкторы были в той самой одежде, в которой они явились убирать помещение клуба, а для таких дел, как известно, в роскошные туалеты не наряжаются. Маша могла бы переодеться, но она этого не сделала из солидарности с остальными. Теперь на ней был красный шелковый плащ, а из-под него видны были грязные тренировочные брюки. На Нине Изюминой был довольно длинный мамин халат с полинявшими цветочками. Сверху его прикрывало голубое пальто. Мальчики считали зазорными в середине октября надевать пальто. Они щеголяли в пиджаках с оборванными пуговицами, в старых форменных гимнастерках с протертыми локтями. На Эдике Лазовском был хороший пиджак и невероятно засаленный рабочий комбинезон, который он из своеобразного пижонства уже 2 года не отдавал в стирку. Приличнее всех выглядел Петя. Но и тот был изрядно помят после сидения под мойкой. Бесчисленные вихры на его голове поднялись дыбом, к одному из них прилип темный шматок паутины. Проехали «Динамо», «Белорусскую», «Маяковскую», а команда «Эдика» все еще толпилась перед схемой и отчаянно галдела, стараясь сосчитать изогнутые стрелочки, которыми были обозначены переходы. Эти стрелочки в некоторых местах так были переплетены, что ребята то и дело сбивались со счета. Поезд снова стал замедлять ход. «Площадь Свердлова! Выходим!» — скомандовал Эдик. «Площадь Свердлова» — современное название театральное. Когда все вышли, он отвел ребят в самый конец перрона, где было поменьше народу. Так все-таки сколько же переходов? 13, 18, 16. Эдик помолчал, покусывая губу под темными усиками. Красивое лицо его выглядело озабоченным. По-моему, тоже 16. А, впрочем, у меня у самого в голове каша с этими переходами. Только вот что мне ясно. Чтобы отсюда попасть, предположим, на проспект Маркса, современное название — охотный яд, надо подняться по эскалатору и потом снова спуститься. А для того, чтобы попасть сюда, со станции проспект Маркса, как надо поступить? Вниз, по тоннелю пройти, — упавшим голосом сказала Самбо. Вот в том-то и дело. И со многими пересадками так. Короче говоря, чтобы действовать наверняка, надо расставить не 16 постов, а штук минимум 20, а нас только 12 человек. Вот в чем ошибочка. Обескураженные ребята помолчали. «Если хочешь знать, тут не 20 человек нужно, а 120, — сказал Гриша Ломков. Это был черноволосый, лохматый парень с раскосыми глазами. «Почему 120? — спросил Достойнов. Ломков стоял, сунув руки в карманы брюк, подняв плечи. Он угрюмо смотрел вдоль перрона, по которому сновали пассажиры. Одни входили в вагоны прибывшего поезда, другие выходили из них. «По каждому переходу в минуту, наверное, 1000 человек проходит, — сказал Ломков. — И все, главным образом, взрослые. Попробуй заметь среди них двух таких вот шпингалетов. Станешь справа, не увидишь, кто левее идет. Станешь слева. В общем, фиговый твой план, товарищ Лазовский». — Согласен, фиговый. Предложи хороший, — сказал Эдик. Никакого лучшего плана Гриша не смог предложить. Тогда решили для очистки совести подежурить на наиболее важных переходах и к 10 часам собраться здесь, на прежнем месте. Петю и Машу Эдик направил на Киевский вокзал, предупредив, что этот объект очень трудный. Как на всех привокзальных станциях, толкучка там страшная, потому что там сходится целых 3 линии метрополитена.